Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Ну, сегодня 26 декабря, января 2026 года. И наша тема сегодня – это Совет мира ООН для Трампа. Ну, переговоры между Россией и Украиной комментировать нет смысла, потому что это какая-то долгая тянущаяся история, в которой такое впечатление, что все стороны стараются к черту друг друга надуть. Вот. У них это не получается, потому что знают друг друга как облупленных. И поэтому это все какая-то бесконечная тягомотина с непонятными результатами, которые не комментируются, про которые разносятся слухи, поэтому на эту тему даже как-то, по-моему, говорить неприлично. Вот. Но вот новая инициатива, которую выступил Трамп, она сама по себе любопытная и показательная, потому что США как лидер демократического мира, так его вот как-то называли все время, да, или во всяком случае считали удобным постоянно это произносить. Вот как лидер демократического мира выкатил некую конструкцию, которая называется Совет мира, которая как бы изначально предполагалась, что она будет заниматься вопросами восстановления Газы после того, как там все замирится. Хочу подчеркнуть, что там ничего не замирилось, потому что на самом деле Хамас, во-первых, пытается распускаться, не собирается разоружаться, так что все впереди, даже вне Газа. И то ли по этой причине, то ли по более глубокому выражению, из Хартии Совета мира как-то упоминание о Газе как-то потихоньку исчезло. И вроде бы он стал Советом мира, по мысли Трампа, как раз вот предназначенным для всего мира. Но поскольку в мире уже существует всемирная организация, то есть ООН, то невольно встает вопрос, а что ж тут делает Совет мира? Если он предназначен для поддержания мира во всем мире, то вообще-то это цель Совета Безопасности ООН. И сама ООН создавалась как таковая именно для поддержания мира после Второй мировой войны. Ну, по результатам ее действий мы можем судить, что эта цель не удалась и не удалась давно. Потому что, ну, начиная как минимум с 50-го года, я имею в виду Корейскую войну, дальше уже шли конфликты, не прерываясь по всему миру. Может быть, что-то было и более мелкое до него, или там более латентное, типа война в Индокитае. Но так или иначе, в общем, этой целью поддержания мира вот сейчас уже на круг, когда он 80 с лишним лет, можно сказать, что у нее эта задача не получилась. И поэтому Соединенные Штаты уже неоднократно выступали с идеями о том, что эту ООН пора бы чем-нибудь заменить. Вот первой такой идеей, это уже была, она уже давно, и поэтому никто не помнит, была как раз создание семерки. И проводилось оно еще в советское время под тем соусом, что в ООН заседает большое количество незначительных стран, которые все вместе голосуют, и форум принимают при участии Советского Союза, антиамериканские резолюции. Поэтому эти страны ничего не решают. Вот мы в семерке объединили страны с самым большим экономическим потенциалом, и именно они поэтому будут вершить судьбы мира. Ну, так хотелось. Вот. В итоге, даже тогда, когда этот большой экономический потенциал у них был, все равно эти решения ничего на самом деле не значили, из этой семерки ничего не вышло уже тогда. А после этого были и другие инициативы, каких-то из них принимала участие Россия, ну, например, двадцатка и так далее. Но так или иначе, механизма равнозначного ООН создать все равно не удалось ни по авторитету, ни по способу его действия. Тут надо сказать несколько слов о том, почему ООН какая-то возможность влиять на мировую ситуацию остается. Не только потому, что она самая старая вот из таких международных действующих организаций, ну, возникшая фактически на костях Лиги наций, а потому что в ней был заложен механизм, который так или иначе обеспечивал определенные издержки и противовесы. То есть вообще-то за вопросы войны и мира отвечает не организация вся в целом, а конкретно Совет Безопасности ООН. А в этом Совете Безопасности есть 5 постоянных членов, которые представляют разные блоки, когда они создавались. Но на самом деле даже голос одного члена хватает для того, чтобы заветировать так или иначе действия Совета Безопасности. То есть аннулировать, так говорится, его действия. И таким образом это поддерживало вот такой хрупкий баланс, при котором только все члены Совета Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности, имели право реально вмешиваться в судьбу мира, то есть посылать куда-то войска, силы ООН, там, какие-то разруливать международные ситуации. А если такого согласия не было, то, соответственно, и ООН не могла ничего поделать, несмотря на то, что ее Генеральная Ассамблея пухла и росла. Вот основная проблема ООН, основная как бы причина, по которой ей недовольны крупные страны, ну, в частности, Соединенные Штаты, это то, что на момент создания ООН, собственно, в ней было где-то порядка 50 государств. Ну, туда и еще и Германию, и Италию приняли не сразу, по причинам участия во Второй мировой войне на стороне противника. Но основное было то, что в 1945 году существовал еще огромный колониальный мир, который практически был безгласным. И фактически вот все судьбы мира решались на уровне Восток-Запад, исключительно в Северном полушарии. Ну, может быть, с каким-то добавлением там типа Австралии. А сейчас ситуация уже кардинально изменилась, и этих стран, членов ООН, более 200. И фактически принятие какой-то резолюции на Генеральной Ассамблее сводится к покупке или так или иначе подталкиванию своих союзников к голосованию, отчего резолюции бывают то в одну сторону, то в другую сторону, там, и так далее, и так далее. Все это очень не только накладно, нудно, но и видно. И поэтому авторитет от этого, естественно, у организации не растет. А сами члены Совета Безопасности, как таковые, они вообще-то достались, и сама концепция вот этого Совета Безопасности, из предложения еще Рузвельта, Франклина Делано, с пресловутой системой 4 полицейских. То есть он предлагал 4 страны, которые как раз являются вот этими постоянными членами Совета Безопасности, сделать ответственными за судьбу всего мира, каждый за свой кусок. То есть, в частности, на Соединенные Штаты выпадала Латинская Америка, на Советский Союз выход, скажем так, с границ Советского Союза к Индийскому океану, то есть Афганистан, и Ирак, и Индия, Иран, те страны, которые так или иначе не попали колониальной империи, ну, может, за исключением Ирана, Ирака, вернее, который там был английским какое-то время. И таким образом вот Китай получал ответственность за Юго-Восточную Азию. Ну, в общем, короче говоря, это была своего рода инкарнация идеи Гитлера, которая была выдвинута еще в 40-м году, когда он, если помните, предлагал Молотову вместо того, чтобы бороться в Европе, сосредоточить свои интересы на южном направлении, то есть Америка двигается в Африку, Япония курирует там Юго-Восточную Азию, а вы вот отнимаете британские колонии у Великобритании, ну и таким образом каждый получит свою зону развития, то, чего он хочет, выход к теплым морям и так далее, и так далее. Это была идея Гитлера. Молотов тогда, я вам рассказывал уже неоднократно, на нее не среагировал, что в конце концов убедило Гитлера в том, что с Советским Союзом не договориться, поэтому надо готовиться к войне против него. Ну и дальше вот развернулась вся эта история с Великой Отечественной войной и Второй мировой войной. Вернее, уже Великой Отечественной войной, Вторая мировая уже на тот момент существовала. Так вот, вот этот вот механизм ООН, все-таки он какие-то сдержки и противовесы хотя бы внутри этих 4 полицейских предполагал. то, что сейчас предполагает Совет мира Трампа, стоит от ООН так далеко, что даже как-то неудобно обсуждать вслух, насколько демократична его структура. Речь фактически идет о том, что в Совете мира уж заниматься он будет Газой или всем миром, остальным миром вообще, главное действующее лицо – председатель. Не какая-то там группа стран, не какие-то там полицейские, ответственные за что-то, какой-то там Совет безопасности. Все фигня. Только один конкретно председатель, он же Трамп, который, во-первых, приглашает туда членов организации, во-вторых, может их самих же отправить. В-третьих, формирует исполнительный совет, который, ну, типа там политбюро, назовем его так. И сам же членов этого политбюро может исключить. А если нет, то может заветировать любое решение, как и Совета мира, так и его исполнительного комитета конкретно. Вот какая-то такая простая структура, очень понятная на пальцах. И она особенно хороша потому, что она вышла как раз из недр Соединенных Штатов современных. То есть вот той самой цитадели демократии, откуда родились все наши известные такие демократические постулаты, типа независимость властей, выборность властей народом, как они там в конкуренции с друг с другом создают сдержки и противовесы и не дают таким образом развалиться демократии, которая должна подчиняться голосу народа. Вот все это в мировом масштабе сводится вот к такому Совету мира, перед которым, честно говоря, вот нельзя, например, основываясь там на исторических каких-то прецедентах, упрекать, допустим, в какой-то авторитарности или чем, ну, например, Коминтерн. Но в Коминтерне все-таки было голосование. И Россия была одной, российская компартия была одной из секций Коминтерна. Вот. А здесь все по-простому. То есть вот есть начальник, а остальных он приглашает. Наверное, он совершил особую любезность тем, что пригласил туда, в частности, и Путина. Ну, по мнению Трампа, это была любезность. Но любезность такая своеобразная, что вот, посмотрев на этот Совет мира, хочется спросить, а зачем, собственно, в нем участвует вот при таком его статусе и хозяйстве. И поэтому я думаю, что когда страны Европы туда как бы то ли не пригласились, то ли не изъявили желание в нем участвовать, я думаю, наполовину это как бы стыд Трампу, но вторая половина состоит в том, что невооруженным глазом, собственно, видно, что это, ну, вообще никакой не совет, это просто, ну, какая-то согласительная комиссия при президенте Трампе. Вот, что-то вроде Боярской думы, но это как максимум. Вот. А в остальном всем, в общем, Совет мира сводится к тому, что все решает Трамп. Вот как-то так. По-простому, так сказать, без обиняков. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, во-первых, Трамп, он в этом плане тогда получается немножечко честнее, чем Коминтерн. Там, понимаешь ли, как бы голосование-то есть, но все понимают, какая партия главная из этих секций. Вот, и попробуй ты проголосуй так, как надо. А партия скажет, ну хорошо, мы здесь так демократически решили, а мы демократически решим вам это финансы, там что-нибудь с Эвом подкрутить и так далее. В конце концов, кто кого спонсирует, тот того и танцует. Вот, тот так и голосует, кто как он. Ну да, такой.
Ну да.
Богач прибить никак. Трамп, он честнее. Вот он, видите, как это сказать? В одной из игр был такой момент, когда был тоже что-то вроде ООН, и если вести себя так достаточно решительно, их можно ликвидировать, а потом заменить собою и своими, так сказать, сопредседателями на таких добровольно принудительных началах. Ну, в общем-то, я считаю, что Трамп, он действует, в общем-то, в таких же, собственно говоря, мотивах. То есть он так воплощает собой карикатурного американца. То есть если вот надо было представить такой дух Америки, то вот Трамп, он сам собой воплощает со всеми положительными и негативными чертами. Он прямолинеет. Он говорит, вот хочу Венесуэлу, берет Венесуэлу. Сначала так повертится, ать, взял Мадура. Потом говорит Гренландию, ать, сейчас посмотрим. Может, он Гренландию тоже, если удастся, отпустит. А там еще и Канада. Вот зачем ему премьер-министр Канады? Вот кто это такой премьер-министр Канады? Вот сегодня ты премьер-министр Канады, а завтра ты политический беженец. И это еще в лучшем случае. А то хамить еще Трампу в Думу. Сейчас это раз-раз, они там, конечно, оборону в Канаде подготовили, там, из 4 человек. Вот, но Канада, она как бы не заметит, за сколько часов станет уже больше не Канадой, а такой штатом Канады. Скажете, какие там штаты еще есть? Ну, ребят, ну это не серьезно. Сколько там в этом штате живет, допустим, 50 оленей, да? И еще несколько это, арктических медведей, да, переплывает периодически. Так, ну а в этом что? В этом у нас тоже какие-то индейцы живут недобитые, ну, пусть живут себе, ладно. Так, и в этом, по-моему, человек 1000, да, и вы это все называете штатом. Ну ладно, хорошо. Поговорите в этом еще. И в этом плане, но, все-таки, если чуть-чуть посерьезнее приходить, как мы сказали, по поводу разделения властей и так далее, вот этих концепций, которые были выдвинуты там еще в 17 веке, нет, не в 17, в 18, наверное, все-таки, да, когда там у нас вот, товарищи Монтескьё, Руссо жили, по поводу общественного договора, разделения властей. Так, это все очень хорошо, замечательно, но одно дело внутреннее дело страны, когда внутри страны это соблюдается, а другое дело международная организация. Дело в том, что как бы, здесь возникает такая проблема. То есть Трамп, он подводит черту под международным правом и хочет создать свое собственное международное право. То есть, казалось бы, если там наша страна, если Путин постоянно кричит, что вот мы на особом пути, что у нас там, я даже не знаю, какая сейчас политика правильная, я вот изучал, мы сейчас такая же демократическая страна, как и все, или у нас особый путь? Я правда уже забыл, у нас традиционные ценности пока еще, или мы друзья с американцами? Понимаете, она меняется быстрее, чем генеральная линия партии. Вот, и причем это она меняется, да. Она меняется настолько резко, что тут даже, понимаете, Хрущев с Бухариным отдыхают. Тут просто даже не знаешь, сегодня ты говоришь одно, а через час уже это будет экстремизмом. Так что здесь, не знаю, опасно говорить. Но, в общем, короче, у нас какой-то. У нас путь есть, и мы его придерживаемся. У нас вот есть какая-то тактика, и мы ее придерживаемся, как известно. Вот мы не знали, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Как мебель, да? Поэтому ладно, про нашу политику и генеральную линию мы промолчим, мы подождем, мы можем ждать, вот, надеюсь, что подождем какое-то время и определимся, какая будет политика, нам скажут об этом. Но как бы то ни было, вот если Трамп все-таки приглашает Путина, мне кажется, что это все-таки хорошо. Потому что одно дело, когда мы выполняем все указания ВОЗ, мы выполняем указания всех международных организаций и так далее. Вон там нодовцы скажут, а мы не можем не выполнять, понимаете? У нас в Конституции написано международное право. Ага. То есть какие-то статьи мы можем ратифицировать, какие-то можем не ратифицировать, какие-то ратифицировать не выполнять, из каких-то международных договоров выходить, из каких-то приостанавливать, из каких-то организаций выходить. Но Федоров все равно будет говорить, что вот Путину нужны полномочия, но не говорит какие, но нужны, надо подписать, что нужно. Ладно, опять отставляю вот это, возвращаемся к Трампу. Если он приглашает какую-то комиссию по миру встретиться Путина и Зеленского, да, то в общем-то это есть какая-то платформа, на которой можно, ну хотя бы чисто формально что-то друг другу вбросить. То есть не договориться, но хотя бы какие-то претензии друг другу бросить. Как-то это публично высказать что-то друг другу. Потому что, ну, уже идет больше, чем больше, чем Великая Отечественная война. Надо, но никакого переговора не вести на это время, ну, это как-то странно. Трампу, конечно, нужно поднять под себя всю эту глобальную фигню, которая происходит. То есть, если семерка не получилась, если семерка уже как там, в 90-2000 годы, как это самый главный клуб мира, это те, кто решают, это вот чуть ли не мировое правительство, это вот и есть главная организация, самая респектабельная. Россия из нее вышла, как-то вроде значит перед организацией. Вот теперь Трамп создает новую. То есть если мы Китай, там другие страны БРИКС не смогли создать собственную ВОЗ, не смогли создать какую-то собственную Олимпийский комитет, не смогли создать какие-то организации, которые были у Советского Союза, чей опыт уже был создание каких-то организаций, то Трамп сейчас как раз предлагает в своем лице, со своими ресурсами и создать новую организацию мира. Пока это просто консультативный совет, ничего больше. То есть это пока, условно говоря, друзья, приятели Трампа из президентов, которые хотят поучаствовать в формировании нового мирового порядка. И не поучаствовать в этом, ну, я как бы не вижу каких-то особых препятствий. То есть что мы потеряем от препятствий, от участия в этой организации? Я не понимаю. Вот если в ней кто-то не будет участвовать, то, ну, может быть, ничего не получится, а может, это как раз, что называется, поезд ушел. Потому что если вот там Канада и Украина начинают вот этого хартачиться, то, ну, это как раз не в пользу их говорит. Это говорит то, что как раз они не хотят участвовать в новом международном праве. Они хотят цепляться за старые нормы. Но, как нам говорили либералы, надо перевернуть страницу истории, надо отпустить, надо идти вперед. Вот Трамп предлагает идти вперед. Чуть те же самые люди, которые говорили, что не надо смотреть назад, не надо цепляться за старое, не надо быть консерваторами, сейчас являются самыми главными консерваторами и ретроградами. И не хотят создавать какой-то новый мир.
Ну, ты знаешь, все-таки конструкция сама организации заложена именно в ее хартии. Во всяком случае, Трамп пожелал назвать ее так. И поэтому сейчас вот по вот этой хартии выходит именно такая схема, что как бы Трамп решает все и во всяком случае направляет весь основной мир. И по логике получается, что все те, кто приглашаются принять участие в этой конструкции, на такой ход решения задач соглашаются. Вот я думаю, в этом главная проблема, и это проблема даже для России, не только там для европейских стран и так далее. То есть это надо быть вот 100% послушным Трампу, потому что если что, то какая-то серьезная буча, то он просто из этого Совета мира всех выкинет, кто, так сказать, недостоин или оказался недостоин. Во всяком случае, вот из тех, кто положительно отозвались на вот это вот приглашение Трампа войти в Совет мира. В общем-то, там есть определенное количество стран, среди них там Армения, Аргентина, Азербайджан, там Иордания, Казахстан, Катар, Косово, самопровозглашенное, там Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты и так далее, Пакистан, Парагвай, так сказать, Турция, Узбекистан и так далее. В общем, оценивая это в совокупности, можно сказать, что это те страны, которые хотят понравиться Трампу. По каким-то своим, самым разным причинам. И поэтому они положительно отреагировали на его инициативу, но я не думаю, что они не понимают, о чем идет речь. Что речь идет фактически о лицах, которые через Совет мира будут как бы более приближены к Трампу, чем все остальные. Поэтому они в этом видят свой интерес. Что касается реальных возможностей этого Совета мира что-то решать, и чтобы, главное, его слушали, это не очень хорошо получается даже в ООН. А уж тем более про Совет мира говорить еще более сложно. Меня в этой схеме, честно говоря, поражает вот не даже сама эта конструкция, а то, что это выдвигается той страной, которая считается цитаделем демократии. Ну, по крайней мере, считалось до сегодняшнего дня. Ну, или до недавнего времени. И поэтому понятно, что ни о какой там цитадели демократии речи уже не идет. И достаточно давно. Просто Трамп это еще раз выразил достаточно ярко и прямолинейно. Вот все европейские как бы страны там применяют там свои какие-то незаконные методы, начиная от санкций, кончая там двойными стандартами и так далее, все-таки старались соблюсти какой-то такой пиетет, типа, ну, полудемократического вида. Что-то говорили о каких-то правилах, которые вместо международных норм становятся определяющими. Правила — это то, что определяем и решаем мы, но мы — это все-таки имелось в виду какое-то какая-то группа стран, да, какое-то большинство. Все-таки какое-то мнение общее. Здесь ни о каком общем мнении речи не идет. И вот это вот из конструкции этого Совета мира, это совершенно ясно и очевидно. Поэтому, ну, я не знаю, мне бы казалось, что это какая-то претензия Трампа на мировое господство, реализованная вот в таком же его привычном прямолинейном виде. То есть вступайте в мой Совет мира, вот, вами всеми буду командовать я, вы хартию все читали, вот, так что это все понимаете. Ну и, как говорится, вот на этом и завершим реконструкцию мира. Если бы это было действительно массовым, такое движение, то, возможно, в этой схеме было бы что-то такое, ну, не то чтобы интересное, но любопытное с точки зрения того, насколько оно может составить действительно конкуренцию Организации Объединенных Наций своими недостатками всеми. А поскольку в этой схеме как бы ничего особо интересного как раз и нет, и конструкция, ну, эта конструкция не способна, в общем-то, составить какую-то конкуренцию. Хотя говорят там о сотрудничестве, о том, что мы будем учитывать там взаимные интересы и прочее, то это остается, ну, на мой взгляд, таким мертворожденным проектом, в котором ни одна серьезная страна участвовать в действительности не будет. На таких условиях. Можно посмотреть, как поведут себя Китай. Ну, европейцы уже в массе своей сказали, что нет. Ну, как в массе? Макрон отказался просто от участия в Совете мира. Великобритания как бы рассматривает этот факт, но не собирается туда входить, а, так сказать, как бы типа думает. Вот. Германия пока тоже не проявилась никак себя в отношении Совета мира. Ну и следующие за ними там остальные европейские страны. Поэтому на самом деле получается пока некое такое конструктивное содружество из, ну, примерно двух десятков стран, которые, ну, прямо скажем, не на вершине мирового рейтинга находятся, если не считать самих Соединенных Штатов, представленных тем же Трампом. Поэтому я не очень даже понимаю, зачем он эту схему бросил. Но раз бросил, значит, она ему нравится. Значит, она считает ее, так сказать, вот, реализацией своих идеалов, так как их понимает он. Понимает ли это остальной мир, это для него, как ты понимаешь, не вопрос и не проблема. Вот. Понимает ли только меня. Ну и то, что вот эта идея сейчас именно родилась, конечно, с одной стороны, вызывает удивление вот с точки зрения там международного права, вообще там равноправия стран, там, в общем, всего того, что в условии ООН поназаложено. Но с другой стороны, вот показывает видение Пакс Американо. Вот мы говорили очень часто о том, что вот после развала Советского Союза наступил такой Пакс Американо, то есть американский мир. Вот в исполнении демократов типа Клинтона, Обамы последующего, ну и там дальше Байдена, он как-то не сильно реализовался. То есть вообще, можно сказать, не реализовался. Вот Трамп его, видимо, пытается как-то создать по-своему. Ну и эта попытка, хотя она совершенно иная по сравнению с попытками демократов, но вот жизнеспособности в ней не видно, честно говоря. У меня такое же ощущение, что это один из таких проектов Трампа, ну, типа там разработки редкоземельных материалов на Украине, которые, в общем, произнести можно, и даже можно в какое-то соглашение записать, но реально, чтобы это действовало, в это не понимает и не верит никто. Ну, вот такой вот казус случился в международной жизни. Ну, я не знаю, что там больше сказать можно. Это Совет мира, потому что он реально еще не действует и никаких своих действий не произвел. И даже это было бы любопытно, если бы он какое-то действие произвел все-таки. Вот помимо этой хартии, декларации там и всего прочего. Ее там в Давосе торжественно подписывали. В общем, так, чтобы придать этому всему событию какое-то медийное эхо. Но что дальше реально будет делать этот Совет мира? И будет ли он вообще собираться? А если да, то каким образом он будет принимать решения? И какие он решения, интересно, примет? И как на них посмотрит весь основной мир? То есть просто проигнорирует? Или так начнет хотя бы обсуждать, что это такое? Вот все это еще не ясно. Поэтому мы с тобой обсуждаем фактически теоретическую конструкцию, которая была выдвинута, на которую кто-то отреагировал, там, по-своему, исходя из своих собственных интересов, но которая, как она будет работать и будет ли она работать вообще, это, ну, большой вопрос. Поэтому мы вот обсуждаем просто гипотезу Трампа, скажем так, трамповское видение мира. Вот она интересна тем, что Трамп хотел бы видеть мир таким, и чтобы он управлялся миром вот таким способом, через Совет мира. Вот как-то так. Если ты еще хочешь добавить, то скажи, у нас еще вопросы есть.
Я думаю, что Трамп, он как такой игрок, как человек, умеющий блефовать и так далее, он на самом деле хочет жить в кайф, и он просто вбрасывает какие-то темы. То есть, если это сработает, вот это, то есть, если вы отказываетесь, то вы отказываетесь сотрудничать со мной, вы как бы объявляете себя не союзниками, да господи, какая проблема. Это всего лишь ответ по умиротворению, ничего больше. Он мне самому был не нужен. Но если туда начинает много людей скапливаться, ага, значит все, много людей у меня есть, они в моем клубе, в моем капкане, и дальше я уже этот Совет мира начинаю раскручивать. То есть он просто, некоторые пытаются как бы такие явные политические организации создать, вбросить, посмотреть, что из них будет. То есть он не делает это целью. Ему бросить какой-то свой продукт вообще ничего не стоит. Ну, создал, ну, не получилось. Господи, ну, сделаем еще что-нибудь, займемся вообще совершенно другим. Займемся космосом тогда. В космосе удалось, а давайте это, опять сделаем перестановку в Белом доме. В Белом доме перестановка удалась, ага, тогда вторгаемся в Китай. Ну, не получилось, ну, значит, то есть у него может быть 7 пятниц на неделе, и тем он, конечно, хорош, что вот эти вбросы все, конечно, вынуждены обсуждать. И вся эта либерда, все эти глобалисты, они единственное, что нужно говорить, вот какой он профессионал, видите, что он творит, что он делает. Ну да, он вас, конечно, раздражает, он вас вбрасывает. Он раздражает авторитаристов, он раздражает тех, которые там себе сделали какой-то комфортный пузырь и хотят сделать какую-то свою вот эту политику, которая не удается. Его политика, он не претендует на идеологию. Вот я хочу сказать, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом, и плох тот президент, который не хочет самолично управлять всем миром. И даже будучи каких-то демократических убеждений, там, в демократической стране и так далее, а он правильно сказать, а у меня страна демократическая. Вот на меня покушались, мне делали препятствия, там пытались импичмент объявить, поносили в СМИ, пытались арестовать, а я вот всех победил. А я вот сумел договориться, с кем нужно договориться. А я сумел на свою сторону перетащить. А за меня лично проголосовало больше. И выборщиков, и народа. Да? Вот он, я победитель. Mm-hmm. Поэтому я имею право. А вы все, кто такие, которые рисуют себе там 90%, еще что-то, а потом получают ваши сторонники 0% после этого. Ну кто вы после этого? Почему я должен с вами считаться? Или какой-нибудь коррумпированный Зеленский, или Урсула, которую вообще не избирали. Или Макрон, которого там все во Франции ненавидят. Вот кто вы такие? Там премьер-министр Канады, который там всем карантины объявлял и там вот штрафы огромные народу объявлял. А Трамп как раз не был за эти штрафы и так далее по поводу ковида. Поэтому он себя, в принципе, вправе считать человеком, который имеет право определять политику мира. С моральной точки зрения, ну и как бы, да, и по штатам, которые вот штаты взяли, отделились от Англии. Там английский язык никто не запрещал, никто там Англию в империализме не объявлял. Там. Продолжают друг с другом дружить, ничего такого нет. Поэтому нет, я считаю, что как бы Трамп пусть пробует разные способы, потому что ООН превратилась в организацию бюрократов, которую там не пускают журналистов, которую там вот такие филиалы глобалистов, то есть как Евросоюз, как эти USAID, как Демократическая партия, ООН, все это какие-то филиалы глобалистов превратились, которые просто диктуют, как другим жить, нравоучают, но сами при этом ну, не сильно лучше, скажем так.
Ну, что тут сказать? Так или иначе, трамповская конструкция, в ней при всех его заслугах, да, там, победах и так далее, в ней есть один серьезный дефект для всего мира. Если бы Трамп создавал эту организацию и действовал в этой организации, исходя из интересов всего мира, то, может быть, так сказать, в этом еще и был какой-то зародыш смысла. Как, например, действовать в ООН, которая все-таки не действует в интересах какой-то одной конкретной страны, хотя каждая из там великих держав в свое время пыталась там ее или большую ее часть перетащить на свою сторону, но сама структура ООН не позволяла этого сделать. Трамп же открыто заявляет, что он действует в американских интересах. То есть то, что хорошо для Америки, в моем понимании, то хорошо и для всех остальных. Вот, так сказать, схема предельно простая. Поэтому хорошо для всех остальных то, что будет хорошо для нас. Но вот раз там для нас нужна Гренландия, например, то значит это хорошо уже для всего мира. Просто потому, что это хорошо для нас. А потому что мы здесь самые главные, умные и честно победившие. Вот, поэтому вы все просто должны на нас смотреть, облизываться, завидовать. Стараться скопировать, если у вас получится, хотя у вас заведомо не получится, потому что, как говорится, медведь в берлоге только один, вот, и никаких ему там соседей в этой берлоге не нужно. Поэтому вот, из этой точки зрения, только исходя из нее, схема получается мертворожденной. Потому что для того, чтобы она реализовалась, надо, чтобы весь мир поверил в то, что его конкретное счастье в каком-то городе там, или в какой-то стране, там, Белоруссии, Узбекистане или в Катаре, зависит от того, насколько счастливы Соединенные Штаты. Вот если они счастливы, то значит и нам хорошо. И вот мы должны все так считать. Ну, понятное дело, что так не будет. Я уж не говорю про разнообразие всего мира, которое не позволяет это просто сделать. Но даже чисто рациональной точки зрения, предположить, что твое счастье зависит от того, насколько хорошо себя там чувствуют американцы, у которых вагон проблем, вот, там убивают на улицах и вообще там погромы и черт знает что, вот, даже как пример это брать не хочется. Я уж не говорю про то, что верить во всеобщее счастье, исходя из американского счастья. Так, ну может быть к вопросам перейдем, Вадим, как ты думаешь? Ты не против?
Да. Ага. Да, да.
Ну да, да, у нас тут много вопросов, не только на эту тему. Вот 14786, у нас старый слушатель спрашивает. Тут на днях вспоминали Великую Отечественную войну, когда за 4 года дошли до Берлина. А с СВО за 4 года не можем взять Донецкую область. Как бы вы это прокомментировали? И второе, связано ли это с тем, что тогда всеобщая многомиллионная мобилизация была? Ну, с моей точки зрения, конечно, связано, потому что тогда все безоговорочные ресурсы всех воюющих стран бросались в первую очередь на войну. Был, конечно, какой-то производитель товаров мирных, это без них даже военное производство не обходится, потому что все-таки тех, кто наем работает, надо снабжать не собственной продукцией чисто военного назначения, а еще и мирной продукцией. Но в основном все производственные силы, все людские резервы бросались на войну. Вот сейчас в СВО этого не происходит. Можно ли было такое сделать? Ну, не знаю. Для страны это очень большое напряжение. У меня такое впечатление, что все-таки, производя СВО, хотели обойтись разумной достаточностью. То есть положить на это те силы, которые для этого необходимы, а вот все остальное оставить, как говорится, для мирной жизни. Судя по длительности операции, может быть, расчет изначальный был не совсем верным или совсем неверным. Но связано это еще и с тем, что все-таки сама операция была начата крайне неудачно. неудачно в первую очередь с ошибкой 8 лет. Да, это уже серьезный мотив. И кроме этого, сама по себе вот такая российская Барбаросса, вот, я уже много раз об этом говорил, она оказалась несопоставимой со своим историческим аналогом. Вот. Возможности для такой Барбароссы были. То есть, если бы вот то первоначальное вторжение, которое дошло почти до Киева, проводилось с такой же основательностью, как план Барбаросса, то уже Украина была бы рассечена на несколько тысяч частей, в которых сопротивление оказалось бы просто невозможным ввиду несвязанности частей страны между собой. И то, что этого вот таким образом не было запланировано, не получилось или недостаточно было обеспечено, и что самое главное, что эти территории потом отдали, которые достались, в общем-то, достаточно быстрым путем, а отдали это то, что заново надо завоевывать теперь. Это, конечно, сильно удлиняет сроки операции и вообще переводит войну в совершенно другую фазу. Не быстрого, так сказать, блицкрига, а долгой затяжной войны. В чем разница? То идея блицкрига, она всегда состояла и была разработана немцами как молниеносная война, не просто потому, что это быстро написать в газетах, а для того, чтобы противник, против которого воюют, не смог осуществить мобилизацию. То есть собрать все свои ресурсы для того, чтобы долго и упорно сопротивляться. Вот этой своей цели блицкриг российский не достиг. И именно по этой причине эта война перешла в долгую затяжную фазу. Как ее перебарывать теперь? Увеличением количества ресурсов подтягиваются уже вот эти вот союзники. Ну, они, собственно, давно подтянулись, я имею в виду европейские. Ну, короче говоря, все это переходит вот в такую затяжную стадию, которая, собственно, и возможна только тогда, когда быстрого плана осуществить не удается. Поэтому решила бы ли что-то здесь тотальная мобилизация, я не знаю, потому что вопрос не только в человеческих ресурсах, но вопрос еще и в техническом обеспечении. Поэтому тут надо, как говорится, влезать в планы Генштаба для того, чтобы судить, насколько правильно или неправильно готовятся те или иные операции. И можно ли сейчас осуществить операции вот на уровне там, стратегических клиньев, которые могли бы рассечь оборону противника и далее сделать его, как говорится, необороноспособным. Простите, бог сухой очень. Что-то у меня в горле першит. И поэтому я не думаю, что сама мобилизация по себе многое бы решила. Потому что надо тоже еще и понять, что во время вот таких больших мобилизаций, там Первой, Второй мировой войны, все-таки много решал индивидуальный солдат. Он и сейчас много решает, но тогда он был гораздо менее технически обеспечен. И поэтому чисто количество этих солдат, оно имело значение. Сейчас это все больше и больше переходит в техническую область, которая, собственно, уже начинает бороться друг с другом техника, а солдат становится главным фактором, но все-таки отходит постепенно на второй план. Поэтому просто вот так вот мобилизовать несколько миллионов человек, это вопрос, а что с ними дальше делать? В какую операцию их вкладывать? Что, собственно, эта операция должна дать? То уже только должен быть стратегический план. То есть, куда ты, собственно, собираешься деть эти несколько миллионов человек, и как именно они должны быть обучены и подготовлены для того, чтобы этот стратегический план осуществился. Вот я не знаю, разрабатывает ли такой план Генштаб, или если да, то каким образом он их обеспечивает. У меня просто нет таких данных. Вот. Но это, безусловно, должны быть составные части мобилизации. Вопрос не просто в том, чтобы объявить мобилизационную кампанию. Что касается того, что сравнивать 4 года, ну, это были разные войны с разными техническими оснащениями. Ну, вот тут Мединский как-то на одних из переговоров там, с украинской стороной, сравнил, говорит, ну а что вы нас пугаете долгой войной? Мы со Швецией 21 год воевали в петровские времена. Действительно было такое. Вот. Поэтому, насколько она долго может продлиться, тут сейчас загадывать не имеет никакого смысла. Тем более, что то, чего мы начали, стороны подходят к переговорам, вот с моей точки зрения, жуликовато. То есть каждый из них что-то свое имеет в виду, каждый понимает, что его стараются обмануть, каждый, соответственно, делает свои контрходы и выпады, поэтому от этих переговоров ну, трудно ожидать чего-то результативного в конечном счете. Это будет какая-то затяжная такая игра, но реально она будет решаться на поле боя, в котором нужна какая-то, вот, как бы сказал Остап Бендер, перспективная дебютная идея. То есть каким образом разрешить этот кризис так, чтобы он разрешился быстро. Для этого требуются какие-то новые военные решения, новые военные меры. Но вопрос ведь не только в мобилизации. Если бы, например, эта война шла по критериям Второй мировой войны, взять хотя бы тактику тех же англосаксов, то это означало, что надо Украину выбамбливать просто всю. Не точечно там куда-то вот по энергетическим объектам, там туда-сюда, а просто делать вот ее, как говорится, закатывать в асфальт. Американцы с англичанами поступали с Германией именно так. Ну, а потом с Японией. Сейчас это вот явно не осуществляется. По разным самым причинам. Начиная от гуманитарных, кончая там, я не знаю, чуть-чуть. Может быть, недостатком самой стратегической инициативы, потому что вообще это закатывание Европы в асфальт, оно на самом деле планировалось несколько лет. Это не просто так какой-то генерал там махнул рукой и все осуществилось. Англичане, американцы очень серьезно готовились к тому, чтобы вот закатать Германию вот абсолютно в руины. Но это был тот характер войны, и мобилизация в нем играла только свою частичную роль. А остальное, в общем-то, дополняло технику. Сейчас техника на еще более высоком уровне. Так что тут техническая сторона начинает значить еще больше. Вопрос не только в дронах. Вопрос в том, как обеспечить стратегический прорыв, какими именно средствами, я не знаю, может быть, какими-то ядерными ударами, может, еще чем-то. Ну, раз, когда это идет на всю катушку, но это еще при условии, на что способно современное ядерное оружие. Я неоднократно говорил о том, что мы этого не знаем. Именно ядерное оружие, не термоядерное оружие. Вот. То оружие, которое... Насколько оно может быть оружие поля боя. Потому что там, где оно было использовано на практике, я имею в виду Хиросиму и Нагасаки, оно являлось оружием геноцида. Но... Англосаксов этим не удивить, геноцид для них любимое дело. А так как оружие поля боя, вроде бы какие-то наработки были когда-то с чем-то, но вот в реальной практике это все не применялось, и поэтому реальную силу этого никто не знает. Так что мобилизация только одна из частей этого плана, если какой-то стратегический план есть. Потому что мобилизация должна обеспечить его выполнение. Это не значит вот автоматически просто взять и весь, всю страну там поставить под ружье. Кстати, это невозможно, потому что мобилизация уже подсчитана на примерах Второй мировой войны, но может достигать 10, максимум 20% населения. Остальное все равно должно обеспечивать фронт своей продукции, то есть оно не может быть физически мобилизовано, иначе просто это не получится. Поэтому вопрос не только в многомиллионной мобилизации, а в том, как использовать эти силы, и для этого должна быть разработана задача. Уже под нее должна подверстываться мобилизация или немобилизация, ну, какое-то людское решение. Так, ты хочешь что-то добавить, Вадим?
Нет.
Сейчас. Мы продолжаем вопрос от Эдена 786. Ввиду Совета мира, нового в мире порядка и процветания нацизма в Европе, вновь видите ли вы ситуацию, когда Штаты и РФ снова военным путем поделят Европу надвое, возьмут Францию, Германию, Польшу и так далее? Ну, знаете, это сейчас очень трудно видно, честно говоря. Потому что вопрос даже не в России, которую там обвиняют в том, что она должна пойти там по ходам на Европу, вот как только разделает с Украиной. Потому что уже для России встает этот вопрос, зачем? Но еще в большей степени он встает перед Соединенными Штатами, потому что они должны воевать. Мы-то, если будем воевать, вот если до этого дойдет, мы будем воевать своими противниками. А проблема Соединенных Штатов в том, что им надо воевать для этого своими союзниками. Вот это как бы тяжелая моральная проблема, потому что для тебя союзник превращается в противника, каким бы слабым он ни был. И это определенный как бы урок для всех остальных, которые начинают на тебя смотреть совершенно другими глазами и вообще перестают тебя воспринимать как союзника. То есть вот проблема военных операций в этом. И сколько там Трамп не говорит о том, что он готов захватить Гренландию военным путем, и у него физически есть для этого силы. Для этого даже не надо туда высаживаться, потому что, в общем-то, при практическом отсутствии армии в Гренландии и наличии там американских баз, которые имеют полную свободу рук, куда можно забросить там все, что хочешь, собственно, какую военную операцию вести против Гренландии? Ну, что, танками просто проехаться по льду там где-нибудь по столице? Там столица-то, если кто видел ее фотографии, такой коттеджный поселок, я бы сказал, с видом. Ну, исходя из климата. А что там дальше делать? Какая там военная операция возможна? Ну, какой-то спецназ может захватить правительство Гренландии. Ну, как это сделали по образцу Мадуро, только на несколько порядков проще. Ну, захватили. Ну, и чего с ними сделали? Обратили, так сказать, заставили подписать какую-то конвенцию, там, хартию о вступлении Гренландии. Ну, вроде бы в Соединенные Штаты. Ну, вроде бы нет. Ну, а чего дальше с ними делать-то? Ты понимаете, у военной операции просто отсутствует смысл. И не совсем понятно, как ее осуществлять и ради чего, собственно. Это то же самое касается вот и вашего вопроса там относительно Канады, Мексики, куда может дальше пойти, так сказать, Трамп со своей военной силой. Но опять вот начинать какую-то военную операцию против союзника своего, например, Канады, с которым они в едином командовании, например, против воздушной обороны там, и прочее. Ну, это смотрится дико. Не говоря уже о том, что какова цель этой военной операции. Надо какие-то войска канадские разбить. Вроде они нигде там укрепления не строят и вообще никакой там линии Мажино на границе между Соединенными Штатами и Канадой не существует. Там вообще проезд свободный туда-обратно. То есть какая там военная операция возможна? Ну, кого-то быстро захватить там в Оттаве, опять арестовать парламент и, там, я не знаю, правительство, и что, заставить их проголосовать за вхождение в состав Соединенных Штатов, так сказать, подружными, как прихотите. Ну, там вот, нет идеи у этой военной операции. Для того, чтобы военная операция была, те, кто должен сопротивляться. В случае Канады даже непонятно, кто это будет, если это будет кто-то вообще. Поэтому эти операции, они так произносятся торжественно, что мы готовы там на военную операцию. Но как ее реально осуществлять, вот даже с точки зрения смысла, совершенно непонятно. И поэтому вот Штаты РФ снова военным путем поделят Европу надвое. Зачем ее делить надвое? Линия Трампа сейчас на то, чтобы не враждовать с Россией. То есть есть разные интересы, мы защищаем, стараемся переговариваться на эту тему, признаем наличие общих точек соприкосновения. Но вот так, чтобы надо было поделить, там, например, Польша ваша, а там Германия наша, вот до этого дело не доходит. Потому что, во-первых, непонятным Соединенным Штатам Германия. Ну, я не говорю о том, зачем России Польша. Вот. Поэтому смысловая часть отсутствует. Вот просто как только в истории появится это какой-то смысл для того, чтобы поделить Европу надвое, может быть, ее бы и поделили. Но смысл совершенно отсутствует. Раньше все-таки разделение было идейное. Это тоже надо не забывать. Потому что была коммунистическая власть, которая идейно отличалась от вот этого царства капитала, который процветал в другой половине мира. Вообще вот само деление мира на первый, второй и третий, да, страны третьего мира, помните такое вот выражение, в свое время бытовало. Никто не задавался вопросом, а кто такие страны первого и второго мира, раз есть страны третьего мира. Вот когда оно появилось, я помню же этот период, первым и вторым миром это считался как раз мир капитализма и мир социализма. А третий мир это те, которые еще не определились, вот откуда взялась вот эта вот терминология страны третьего мира. Она сейчас уже почти исчезла, заменилась на какие-то другие более удобоваримые конструкции. Но было это в свое время именно так. Поэтому, когда нет этого разделения мира, тем более по идеологическим причинам, и желанием перетянуть какую-то страну в свою идеологию, с идеологией это самая проблема. Вот. Поэтому вот перетаскивать эти страны, делить там Европу надвое, просто лишено какой-то смысловой базы. И с нашей, с американской стороны. Вот, поэтому Трамп, кстати, пытается, так сказать, придумать какие-то другие конструкции, которые, так сказать, заставят весь остальной мир подчиниться ему, типа Совета мира. Так, продолжение вопроса. Для того, чтобы подавить нацизм, коррупцию в Европе и установить там свой порядок. Понимаете, в Европе нет нацизма на сегодняшний день. В Европе есть поддержка нацизма. Это не одно и то же. Нацизм пока есть только на Украине. Вот нацистских конструкций в европейских, собственно, государствах пока не существует. Я не говорю, что они к этому не придут при каком-то стечении обстоятельств и желания. Но пока таких конструкций нет. Речь идет о поддержке нацизма. Это не одно и то же. Поэтому устранить поддержку нацизма, это просто заставить Европу тем или иным путем прекратить поддерживать Украину. А вообще о подавлении нацизма речь идет только в украинском исполнении. Так что здесь вот тоже надо, когда с ним будет теплое с мягким. Опять же, подавление коррупции в Европе. Понимаете, коррупция, если так говорить, положа руку на сердце, она существует абсолютно во всех странах мира. Абсолютно во всех странах мира есть коррупция, потому что как только появляется возможность чем-то распределять властным путем, значит, появляется возможность немного субсидировать того, кто это распределение осуществляет и, соответственно, коррумпирует. Другое дело, в каких масштабах она происходит. Вот в огромных, как это, например, на Украине, да? Или с ней борется, она производит какой-то локальной позиции. Но в Штатах коррупция тоже есть, во Франции, я тоже знаю, коррупция есть, она есть в Британии, она есть где угодно, она просто принимает свои там местные формы, но существует всегда. Так что сама по себе борьба с коррупцией, это как демилитаризация специальной военной операции, ее непонятно, как ее делать. Так, еще и поддержали бы вы такое великое освобождение Европы Штатами и России. Ну, я думаю, что это уже не задача на сегодняшний день. Вот задача вообще-то, если так по большому счету для Трампа, например, то и Россия бы с ней согласилась, это чтобы вот эта европейская гигантская бюрократическая структура, она бы спокойно рухнула, и после этого страны бы жили своими национальными интересами. Вот, я думаю, по большому счету это устроило бы и Соединенные Штаты, и Россию, а не завоевывать их каким-то образом. И последнее, так. Улица Путина, это After Road Become My Bride пишет. Улица имени Путина может появиться в каждом регионе России, говорят инсайдеры. В Кабмине готовят соответствующую инициативу для внесения в Госдуму. Ну, посмотрим. Я не знаю. В общем, как-то присваивать улицам имена живых людей, эта традиция со сталинского времени не возобновлялась. Так что это... Все. Ну и последнее, да, насчет роста золота, серебра и биткоина. В общем, так или иначе, мир приходит к тому, что надо опираться на золотой стандарт. Мы часто об этом говорили, но по факту сейчас никто, не произнося этот слух, именно этим и занимается. то есть скапливает у себя золото. Оттуда фантастический рост его, который давно уже чуть ли не вдвое переплюнул в рост, допустим, платины, которая считалась когда-то более дорогим материалом, чем золото. Так, ну, у нас на этом время наше закончилось. Спасибо вам за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и передачи «На самом деле», а неотвеченные вопросы мы попробуем тогда осветить в следующей передаче. Спасибо вам большое. До свидания.